Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 859-го дня войны. Главные новости понедельника, 1 июля. Издание «Вашингтон-Пост» выяснило, планерные бомбы, которые Москва запускает по Украине, падают на территории России. Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы обезопасить судоходство. Болгарская православная церковь избрала нового патриарха, который поддерживает российское вторжение в Украину. Украинского журналиста Дмитрия Гордона в России просят приговорить к 14 годам колонии по делу о так называемых военных фейках. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 1 июля российская армия ударила по Днепру. В результате атаки пострадали 7 человек, среди них 15-летний подросток. Одна женщина госпитализирована. Также был обстрелян город Украинск Донецкой области. Из-за атаки погибли 2 местные жительницы. Еще 8 человек получили ранения. Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, повреждены 10 многоэтажных домов и административное здание. Местные власти призывают людей уехать из области. Под ударом в понедельник был Херсон и область. Российские войска обстреливали Херсон с левого берега Днепра, который находится под оккупацией. Ранее в области военные нанесли артиллерийский удар по дому в Антоновке. В результате атаки пострадала 97-летняя жительница. А на населенный пункт Куриловской громады Купинского района Харьковской области сбросили авиационные бомбы. Попали по школе и по дому культуры. В то же время в больницах Харькова остаются 8 человек, пострадавших в результате воскресного удара по городскому терминалу Новой почты. В числе пострадавших подросток и 8-месячный ребенок. Ну а в минувшие выходные от ударов российских военных пострадали Киев и область. В Оболонском районе украинской столицы обломки ракеты повредили многоэтажный дом. 3 человека, среди которых один ребенок, пострадали в результате ракетной атаки в Киевской области. Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. В свою очередь, в России власти Белгородской области сообщают о том, что за сутки регион атаковали 40 украинских беспилотников. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибла 4-летняя девочка. Еще 7 человек получили ранения. Гладков заявляет, что за сутки в регионе были разрушены 5 домов. Еще 26 получили повреждения. В то же время выясняется, что жители Белгородской области могут страдать от ударов своих же бомб. В распоряжении «Вашингтон-Пост» оказались внутренние документы властей Белгородской области. Они свидетельствуют о падении на территории России планерных бомб, которые российские военные запускают по Украине. В документах указаны места падения, рассматриваются вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Вот что об этом известно.
По данным издания Washington Post, как минимум 38 авиабомб ФАБ-500 упали в Белгородской области с апреля 2023 по апрель 2024 года. Большинство из них не сдетонировали. 4 бомбы обнаружили в самом Белгороде, 7 в его пригородах, а 11 в Грайворонском районе на границе с Украиной. Документ, попавший в распоряжение СМИ, был перехвачен украинской разведкой и передан журналистам. Как пишет издание, большинство бомб обнаружили местные жители. При этом, как правило, Министерство обороны РФ не знало, когда именно были сброшены найденные бомбы. По подсчетам независимого российского СМИ «Астра», за последние 4 месяца Россия случайно сбросила на собственную территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины, более 100 авиабомб. Как раз в этот период российские военные стали значительно чаще применять планерные бомбы, которые несут штурмовики Су-34 и Су-35 и сбрасывают с расстояния около 60 километров до цели. Как пишет Washington Post, именно планерные бомбы сыграли важную роль в уничтожении украинской Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале.
Напомню о падении на территории России планерных бомб, пишет издание «Вашингтон-Пост». В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении высказался по поводу важности украинских ударов по военным целям на границе. Зеленский анонсировал продолжение переговоров с партнерами относительно разрешения наносить удары по целям в России.
Чем швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авиацией.
Чем скорее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, которая запускает эти бомбы, чем скорее мы сможем нанести справедливый удар по российской военной инфраструктуре, по военным аэродромам, тем ближе будет мир, настоящий мир. У мира достаточно сил, чтобы принудить Россию к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский о разрешении на удары по территории России. Как вы только что слышали, он считает, что у мира есть достаточно сил и ресурсов, чтобы добиться окончания войны. Но вот план советников кандидатов президента США Дональда Трампа, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, Зеленскому не нравится. В интервью колумнистке издания «Philadelphia Inquirer» Труди Рубин он назвал его плохой идеей. Президент Украины отметил, что не знает, как можно закончить войну за сутки. Цитата: «Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите, кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея», — добавил он. Глава Украины сказал, что территориальные уступки не решат ситуации, поскольку Путину нужно, цитата, «кормить свое общество информацией о псевдопобедах». В то же время сам Дональд Трамп во время президентских дебатов в минувший четверг заявил, что не собирается делать уступок Путину и не принимает его так называемый мирный план. Подробнее о том, как прошли дебаты, вы можете узнать из специального выпуска нашего подкаста, который вышел в минувшую пятницу. Его можно найти на нашем сайте, в Apple подкастах, а также в наших соцсетях. Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море. Их цель – повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна. Подробности у Алекса Григорьева.
Мины, дрейфующие в разные участки Черного моря из-за войны, представляют серьезную угрозу для прохождения грузов. Инициатива под руководством Стамбула, направленная на их обезвреживание, это первая крупная совместная акция черноморских стран. В прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут. Альтернативу пришлось искать после того, как фактически развалилось соглашение о безопасном коридоре, поддержанное Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Киевский маршрут решил многие проблемы. В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам. Однако маршрут все равно остается рискованным именно из-за мин. Это подтвердила очередная российская ракетная атака вблизи ключевого украинского порта – Одессы. Удар пришелся на коммерческое судно, в результате погиб лоцман. Порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России. В ноябре судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом «Каргил», было также повреждено взрывом во время выхода из украинского порта в Черное море.
Алекс Григорьев о противоминных операциях в Черном море. О важности совместных усилий по поддержке Украины говорил в своей прощальной речи глава правительства Нидерландов Марк Рютте, который покидает свой пост. Рютте перечислил свои достижения и важнейшие события, выпавшие на его карьеру премьера с 2010 года. Самым масштабным и эмоциональным за это время Рютте назвал событие, связанное с Украиной – крушение рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Цитата: «MH17 изменил мой личный взгляд на мир. Я осознал, насколько важно, чтобы наша страна не оставалась в одиночестве в мире, полном беспокойства и угроз. Насколько важно, чтобы наша страна была частью Европейского Союза и НАТО», – подчеркнул Рютте. Он призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину.
«Вместе вы сильнее, чем в одиночку. Особенно сейчас, когда война идет всего в нескольких часах полета от нашей страны. Эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину ради мира там и безопасности здесь».
Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО. К своим полномочиям он приступит 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга. И еще одна плановая перестановка. 1 июля Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, заменив Бельгию. Это уже второе председательство Будапешта, оно продлится до конца декабря этого года. А потом снова будет ротация, и Венгрию сменит Польша. О том, что председательство Венгрии, правительство, которое известно своей пророссийской позиции, означает для Украины, расскажет наш европейский корреспондент Валентина Васильева.
Начну с хорошей новости. Следующие 6 месяцев председательства в Евросоюзе Венгрия вряд ли сможет вредить Украине больше, чем делает это сейчас. Да, как одна из стран-участниц Европейского блока, она по-прежнему может блокировать санкции, накладывать вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Но больше сделать вряд ли сможет. И вот почему. Страна, председательствующая в ЕС, выполняет 2 функции – административную и символическую. В административную входит организация неформальных встреч между странами-участниками, участницами, составление повестки встреч официальных и выполнение роли так называемого честного брокера, то есть представление интересов всего ЕС, а не только своей страны. Так не поставить какой-то пункт в повестку обсуждения Венгрия не может. Если все 26 стран-участниц считают, что нужно продолжить переговоры о вступлении Украины в ЕС, они будут это обсуждать, хочет этого Венгрия или нет. Другое дело, функция символическая. Высказывание Орбана о том, что нужно перестать поддерживать партии войны, именно так премьер Венгрии называет сегодняшний курс Брюсселя, могут нанести репутационный урон Евросоюзу. Ведь теперь говорить это будет не просто глава одного из государств, а представитель всего европейского блока. Однако, как говорят эксперты, во-первых, к этому уже все привыкли и все же будут отделять сказанное Орбаном от мнения всего ЕС. А во-вторых, временной промежуток, когда Венгрия председательствует в Евросоюзе, как нельзя более удачный. Начало июля после выборов в Европарламент как раз период транзита для ЕС. Пока в Европарламенте утвердят все должности еврокомиссаров, пока уйдут на летние каникулы, пока с них вернутся, уже наступит октябрь, а там и до окончания председательства Венгрии останется всего 3 месяца. Кроме того, говорят эксперты, в ЕС существует хорошая система сдержек и противовесов. Сверять работу Венгрии должны будут председательствующие до нее страны. Это Испания и Бельгия. А у них с позицией по поводу Украины все четко. Да и сам Орбан на последней встрече лидеров стран ЕС, хоть и коротко, но пообщался с Владимиром Зеленским. По данным источников в венгерских дипломатических кругах, лидеры решили договариваться, даже если мнения у них разные.
Европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева о председательстве Венгрии в Совете Европейского Союза. Между тем, пророссийским, судя по всему, становится и парламент Болгарии, где в начале июня победу на выборах одержала правоцентристская партия «ГЕРБ» – «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. А накануне из Болгарии пришла еще одна новость. Болгарская православная церковь, традиционно близкая к России, избрала нового патриарха – 52-летнего Даниила, который открыто поддерживал полномасштабное российское вторжение в Украину. Даниил известен и другими антиукраинскими высказываниями. Он также резко критиковал решение болгарского правительства в сентябре 2023 года о высылке главы Русской Православной Церкви в Софии, архиепископа Василия, и двух белорусских священников, обвиненных в служении российским геополитическим интересам. А в 2018 году новый глава Православной Церкви Болгарии критиковал предоставление Украине Томаса об автокефалии, церковного документа, который выпускает, чтобы предоставить той или иной церкви фактическую независимость. От российской агрессии в Украине страдают священнослужители. Ранее 2 священников Украинской греко-католической церкви, отца Ивана Левицкого и отца Богдана Гилету, освободили из почти 2-летнего российского заключения. Они вернулись в Украину в результате обмена, который стал возможен в том числе при помощи Ватикана. О том, что о них известно, нам рассказал старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета Сергей Чепнин.
О них практически ничего не было известно, потому что в тюрьме они находились больше 1,5 лет, с середины ноября 2022 года. После того, как их арестовали в Бердянске, они служили в Бердянске, не ушли, остались под оккупацией и служили 2 общинам. И греко-католической, то есть восточного обряда, и общине латинского обряда. И вот в их храмах проходят обыски, обвиняют в том, что они хранят взрывчатку. И есть подозрение, что, конечно, взрывчатка была подброшена российскими спецслужбами. Их обвиняют в подрывной партизанской деятельности. И никаких прямых доказательств того, что это так, мы не имеем. В публичном пространстве ничего нет. И ситуация была вот такая, полного молчания, полной тишины. Несколько месяцев назад я спрашивал католических священников в России, что известно об этих 2 священниках. Они говорили, что нам ничего не известно, мы не знаем, где они находятся, нас не допускают до этих священников, мы не имеем возможности их посещать в тюрьме. И, собственно говоря, вот никакой роли российские католики в освобождении этих 2 священников не сыграли, собственно, и не могли сыграть. Решающую роль сыграл Ватикан. Я полагаю, что это... Тема была затронута в переговорах между папой Франциском и президентом Украины Зеленским. Вполне вероятно, что папа Римский затрагивал этот вопрос и в своих переговорах с Ермаком. И, видимо, дальше как бы технически работала ватиканская дипломатия. Но подробности о том, как все происходило, мы не узнаем, потому что все переговоры об освобождении заложников проходят в тишине, и никаких публичных заявлений стороны не делают. Разве что возможны со временем какие-то утечки. Но я сильно сомневаюсь, что мы что-то узнаем.
сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета, религиовед Сергей Чепнин. Напомню, вместе со священниками из российского плена удалось вернуть Наримана Джилялова, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Также в Украину вернули гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко, которые были в плену с 2017-2018 годов, и пятерых гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси. После освобождения священников Папа Римский призвал молиться о том, чтобы все заключенные вернулись домой.
Rendo grazie a Dio per la liberazione dei due sacerdoti greco-cattolici.
Слава Богу, освободили греко-католических священников. Пусть все военнопленные вернутся домой. Давайте вместе помолимся о том, чтобы все заключенные вернулись домой. Я с грустью думаю о братьях и сестрах, которые страдают от войны. Мы думаем обо всех людях, которые были ранены и которым угрожали боевые действия. Пусть Бог спасет их и поддержит в их борьбе за мир.
Это заявление Папы Римского Франциска. Тут я перехожу к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Гособвинение попросило российский суд заочно назначить украинскому журналисту Дмитрию Гордону 14 лет колонии по делу о военных фейках. Гордона обвиняют в призывах к развязыванию агрессивной войны, публичном оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Как уточняет Сота Вижн, дело завели из-за видеообращения Гордона от марта 2022 года, в котором он якобы призывает США начать агрессивную войну против России с применением ядерного оружия. Кроме того, поводом для уголовного преследования стало интервью, в котором Гордон обвинил российскую армию в применении тяжелого вооружения против гражданской инфраструктуры Украины и в убийствах мирных жителей. Впрочем, все это и удары по инфраструктуре, и убийства в России не просто оправдывают, но и воспевают в стихах Z-поэты. В заключении сегодняшнего выпуска история одной литературной мистификации. В России около 100 депутатов Госдумы и еще несколько десятков сенаторов подписались в соцсетях на фейкового Z-поэта Геннадия Ракитина. Этот автор, которого на самом деле не существует, это коллективное творчество команды, которая сохраняет анонимность, публиковал патриотические стихи с фотографиями в поддержку так называемой СВО. Ракитина даже наградили дипломом Всероссийского конкурса патриотической поэзии. Но, как оказалось, в сетях он публиковал художественный перевод стихотворений немецких нацистов. Например, таких. «Ты как садовник, что в своем саду плоды трудов тяжелых пожинает. Народ ликует, флаги в высоту взметнулись. Время тихо наступает». Литературовед Михаил Эдельштейн, который изучает феномен Z-поэзии, рассказал «Голосу Америки» о том, почему эти стихи не вызвали подозрений. И вообще, действительно ли Z-поэзия современной России и Третьего Рейха так похожа?
Те, кто поверил, поверили, потому что патриотическая лирика, милитаристская лирика, она всегда одинаковая, да, и здесь это могут быть стихи о войне в Украине, стихи действительно о Дрангнахостен 40-х годов, или, я думаю, что если взять стихи там иранских поэтов времен нападения на Ирак, или наоборот, иракских времен нападения на Иран, там будет примерно то же самое, может быть, чуть-чуть приправленное какой-то восточной образностью. То есть, если бы они взяли любую другую там, палестинскую поэзию о борьбе с сионистскими оккупантами. Но, кстати, да, я должен сказать, в честь немногочисленной аудитории поэта Ракитина, что если мы посмотрим комментарии, не вновь появившиеся, да, за последние там, два дня, а старые комментарии под его стихами, то даже там, среди вот этих невзыскательных поклонников такой вот совсем уж убогой патриотической графомании, довольно много комментариев, что рифмы хромают, но это не беда, суть схвачена верно. Даже они, эти люди с гипертизательными вкусами, в общем-то, отмечали, что технически это вот не то, что они считают высокой поэзией.
А вообще поэзия, нынешняя Z-поэзия и поэзия Третьего Рейха похожи?
Ну, в той степени, да, в той степени, в какой они опираются на милитаристский шаблон. То есть, конечно, можно найти какие-то параллели. Я немножко писал об этом. Это очень похоже, с моей точки зрения, на поэтов мировой революции 20-х годов. Да, вот это первое поколение комсомольских поэтов, включая там из известных, я не знаю, Михаила Светлова, Михаила Голодного. То есть они тоже в значительной степени, мне кажется, питают вот эту нынешнюю Z-волну. Но это же известная история, да, как какая-нибудь там песня летчиков, скажем, переходила от немецких рабочих к нацистам, от нацистов в Советский Союз, из Советского Союза обратно в Германию. Одни и те же песни в 20-30-е годы вполне себе существовали в обоих тоталитарных режимах, прекрасно себя чувствовали.
литературовед Михаил Эдельштейн. Кстати, на странице ВКонтакте фейкового поэта Ракитина на днях появилась вот такая запись. Геннадий долго издевался над Z-стихами на стене. В итоге нарисовал он в войне. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю моих коллег, в том числе звукорежиссера Александра Зимуху, за работу над этим выпуском. До завтра.